Луиза Пенни. Время предательства. Читает Павел Конышев. Глава первая. Одри Вильнёв знала. То, что возникает перед ее мысленным взором, никак не может происходить на самом деле. Взрослая женщина, она прекрасно понимала разницу между видением и реальностью. Но каждое утро, отправляясь на работу из дома на восточной окраине Монреаля и проезжая по туннелю Виль-Мари, она видела это, слышала, чувствовала, как оно происходит. Первым знаком станет красная вспышка стоп-сигналов, когда водители ударят по тормозам. Грузовичок впереди завихляет, его занесет, бросит в сторону. Дьявольский визг шин отразится эхом от безжалостных стен и обрушится на Одри, поглотив ее целиком. Гудки, вой сигнализации, скрежет тормозов, крики людей. А затем она увидит, как огромные бетонные блоки начнут отваливаться от потолка, таща за собой клубок металлических вен и связок. Туннель вывернет наружу свои внутренности, удерживавшие всю структуру, удерживавшие сам город Монреаль. До нынешнего дня. А потом? Потом? Овал света в конце туннеля закроется, словно глаз, и наступит темнота. И долгое-долгое ожидание твоего превращения в лепешку. Каждое утро и каждый вечер, когда Одри Вильнёв проезжала по этому инженерному чуду, соединяющему один конец города с другим, оно рушилось. «Все будет в порядке», — с улыбкой сказала она себе. «Ничего не случится». Она включила музыку погромче и принялась подпевать вслух. И все же ее пальцы на рулевом колесе стало пощипывать, потом они похолодели и занемели, сердце забилось учащенно. Струя жидкой грязи брызнула на лобовое стекло, дворники смели ее, оставив полумесяц в мутную полоску. Движение машин замедлилось и, наконец, совсем прекратилось. Одри широко раскрыла глаза. Такого прежде не случалось. Езда по туннелю и та вызывала ужас. Что уж говорить про остановку? Мозги у нее отключились. Все будет хорошо. Но из-за невыносимого шума в голове Одри не услышала собственного голоса, такого тонкого и слабого. Она нажала локтем на блокиратор дверей, не для того, чтобы никто к ней не ворвался, а чтобы самой не выскочить наружу. Слабая попытка не позволить себе распахнуть дверь и бежать, с криком бежать прочь из туннеля. Она ухватилась за руль, крепко ухватилась, крепко, еще крепче. Взгляд ее заметался по заляпанному грязью отбойнику, по потолку, по дальней стене. Трещины! Господи, трещины! И небрежные попытки их залатать, не отремонтировать, спрятать! Это не значит, что туннель сейчас обрушится, успокаивала она себя. Но трещины расширялись, заглушая голос разума, ожили все монстры ее воображения и стали рваться наружу, пытаясь протиснуться сквозь эти щели. Одри выключила музыку, чтобы сосредоточиться, все ее чувства обострились. Машина впереди чуть продвинулась и тут же остановилась. «Давай, давай, давай!» — взмолилась Одри. Она оказалась в ловушке и была напугана. Бежать некуда. Туннель ужасен, но то, что ждало ее под серым декабрьским небом, было еще хуже. Одри знала это много дней, недель, месяцев, даже лет, если уж быть откровенным. Монстры существовали. Они жили в трещинах туннеля, в темных переулках, в рядах аккуратных стандартных домиков. Их звали Франкенштейн, Дракула, Марта, Дэвид, Пьер. И они всегда оказывались там, где ты их совсем не ожидаешь увидеть. Она посмотрелась в зеркало заднего вида и встретила взгляд испуганных карих глаз. Но в отражении она увидела и свое спасение, свою серебряную пулю, свой осиновый кол. Это было красивое вечернее платье. Она создавала его долгими часами. А ведь могла бы, должна была бы потратить это время на то, чтобы красиво упаковать рождественские подарки мужу и дочерям, испечь для них сладкие звездочки, ангелочков, веселых снеговиков с пуговичками из конфеток и глазками из кусочков мармелада. Но каждый вечер, вернувшись домой, Одри Вильнёв шла прямиком в цокольный этаж и садилась за швейную машинку. Склонялась над тканью изумрудного цвета и вкладывала все свои надежды в вечернее платье. Она наденет его в праздничный день, придет на рождественскую вечеринку, оглядится вокруг и почувствует, как устремляются к ней удивительные взоры. Вечно одетая старомодно, Одри Вильнёв в облегающем зеленом платье окажется в центре внимания. Но такой успех ей не нужен. Ей требуется привлечь внимание всего лишь одного человека. А потом она сможет расслабиться. Она скинет с себя тяжкий груз и будет продолжать жить дальше. Проломы будут ликвидированы, трещины заделаны, монстры вернутся туда, где им и положено быть. Впереди виднелся съезд на мост Шамплейна. Обычно она выбирала другой маршрут, но день сегодня выдался необычный. Одри включила поворотник и заметила, как скривился мужчина в соседней машине. Что это она надумала? Их тут всех заклинило? Однако Одри Вильнёв заклинила больше, чем любого из них. Мужчина показал ей средний палец, но она не обиделась. В Квебеке такой жест считался дружеским приветствием. Если бы уроженец Квебека когда-нибудь создал автомобиль, на его капоте он нарисовал бы средний палец. В обычной ситуации она бы ответила таким же дружеским приветствием, однако сегодня ей было не до этого. Она встроилась в правый ряд, намереваясь съехать на мост. От стены ее отделяли всего несколько футов. В одну из дыр вполне вошел бы ее кулак. «Все будет хорошо», — Одри Вильнёв знала. Многое ждет ее впереди, а вот что-то хорошее — вряд ли.